Картинка 15. Мои маленькие открытия в Таллине. Маршрут. Аэропорт Ленарта Мэри. Певческое поле. Концерт в Чикаго. Легенда о старом Таумасе. Аптека. Марципаны. Дворик датского короля. Миниатюрный самолетик все той же компании «Эрбалтик» унес меня на своих крыльях в другой город Северной Европы, в Таллин, где приземлился в необычайно уютном аэропорту имени первого эстонского президента Ленарта Мэри. За свою жизнь почти профессионального путешественника я видела огромные аэровокзалы с внушительным количеством терминалов и поездами для перемещения между ними, такие как О'Хэра в Чикаго или Хитроу в Лондоне. Я уже молчу про чудо техники и современной инженерии, токийский аэропорт Нарита. Но мои маршруты пролегали частенько через провинциальные воздушные гавани. И во всех этих аэропортах, больших или маленьких, многолюдных или пустынных, замусоренных или стерильных, старомодных или современных, я стремилась быстрее получить багаж и убраться во свояси. А вот в аэропорту Таллина мне захотелось опуститься в удобное кресло, взять с книжной полки книгу, включить торшер с мягким светом и выпить чашечку душистого какао с мягкой ватрушкой или маковым рулетом. Мне показалось, что после долгой утомительной дороги я попала в родной дом, где меня ждут и где мне искренне рады. Оказывается, аэропорт может быть не только шумным, быстрым, холодным, самым невыгодным местом для обмена валюты, с отвратительной едой, но и удобным, домашним, с аппетитной кухней, хорошим курсом обмена и щадящими ценами на сувениры. Это было первым моим открытием в Таллине. Вокруг меня слышался мелодичный, несколько тягучий эстонский язык. Я хорошо это помнила по прошлой своей поездке в этот город на всеэстонский певческий праздник, который проходит каждые 5 лет на певческом поле. Гигантская концертная площадка под открытым небом для 300 тысяч человек оборудована уникальной раковиной, благодаря которой хоровое пение прекрасно слышно везде. Наш сводный студенческий хор из Белоруссии принимал участие в одном из таких праздников в качестве гостей. Я была поражена той силой и красотой, которая волнами распространялась от 50-тысячного хора в национальных эстонских костюмах. И вдруг в этот свой приезд я открыла, что эстонцы поют всегда. И когда протяжно выговаривают свои бесконечные двойные согласные гласные, и когда думают, и когда что-либо делают или управляют машиной. Даже свою независимость и выход из СССР в сентябре 1988 года они провозгласили на празднике песни и назвали это «Поющей революцией». Поэтому прежде всего, чтобы понять характер эстонцев, надо представить себе, что вы имеете дело с постоянно поющими людьми. Это было моим вторым открытием в Таллине. Седовласый таксист вез меня в гостиницу плавно и медленно, как будто пел лирическую песню. По дороге мы разговорились о любви эстонцев к пению, музыкальных праздникам и шоу. Одним из последних грандиозных концертов на певческом поле было выступление американской певицы Леди Гага. В 2012 году начал беседу на английском водитель, вероятно, приняв меня за американку. Была установлена такая мощная звуковая световая аппаратура, что на концерте оглохли не только 50 тысяч зрителей, но еще и пол Таллина в придачу. Залыбался он своей шутки. Мне вспомнился другой концерт певицы вместе с седовласым Тони Беннетом в театре под открытым небом Равини вблизи Чикаго. Да-да, я не ошиблась, именно с тем Тони Беннетом, которому в августе 2016 года исполнилось 90 лет. Знаменитый эстрадными песнями с элементами свинга и джаза певец не только пережил Фрэнка Синатру и сохранил репертуар времен американской мафии, но и воскрес в новом веке, устраивая концерты с культовой певицей нулевых Леди Гага. Оба они родились в Нью-Йорке, оба итальянца. Только разница в возрасте между ними составляет ровно 60 лет. Сексуальная, эпатажная Леди Гага в высоких белых панталонах с обнаженной грудью, облаченная в красный прозрачный балахон. И невозможно элегантный Тони Беннет в смокинге и бабочке вышли на сцену и исполнили под аккомпанемент оркестра «Вечно зеленые Чикаго» и «Сан-Франциско». Они пели о любви и, казалось, были влюблены друг в друга. Удивительная по своему тембру и силе меццо-сопрано Леди Гага наполнилась теплотой и нежностью. А голос Тони Беннета звучал молодо и проникновенно. Перед несколькими тысячами зрителей происходило таинство передачи накопленной любви от того, кто еще не ушел, той, которая уже пришла ему на смену. Мои мысли прервал дождь, забарабанивший по стеклам и крыше такси. Такой обычный таллинский дождь. И он напомнил мне, как во время чикагского концерта тоже хлынул дождь. И те зрители, что сидели не под навесом концертной площадки, а за ее пределами, просто на лужайке, открыли тысячи зонтов, выстроив разноцветную лоскутную крышу. Такие концерты проходят при любой погоде. В Таллине дождь начинает капать даже при мысли о нем. Поэтому без куртки и зонта здесь делать нечего. Это было моим третьим открытием в Таллине. Такси затормозило, я распахнула дверцу машины и обратилась к водителю по-русски. Спасибо огромное за интересный рассказ и чудесную поездку по городу. Так вы говорите по-русски? Что же не сказали мне? Я бы разговаривал с вами по-русски. Пожалуйста, вот мой номер телефона. Если понадобится такси, всегда буду рад. С очень легким акцентом ответил водитель. Ничего, ничего. Я хорошо поняла ваш английский. Не только эстонцы могут говорить на 3-4 языках. Улыбнулась я. Хотя на самом деле я давно заметила, что с финнами, немцами, японцами, иными словами, с теми, для кого английский язык не родной, изъясняться на нем гораздо легче, чем с англичанами. Эстонцы любят петь и музыкальные, поэтому нам легко учить иностранные языки. Почти каждый эстонец, живущий в Таллине, знает эстонский, английский и русский, а многие еще неплохо говорят по-фински и по-датски, ответил водитель такси и приветливо помахал рукой на прощание. Вот тебе и чуть. Мало того, что на каждом углу бесплатный интернет, так еще и говорят на нескольких языках. Это уже слишком для медлительных тугодумов. За последние 1.5 часа четвертое открытие. Что-то я зачастила с ними. Надо выпить чашечку кофе, бросить чемодан в гостинице и отправиться на поклон к старому Томасу, подумала я, заполняя анкету в холле отеля «Виру». Передо мной возвышался средневековый торговый ганзейский Таллин. Интересно, что перед завоевателями и грабителями город падает ниц. Над теми, кто его боится, он нависает, давит, а перед теми, кто его любит, царственно возвышается, рвется в небо и защищает. Я вошла в старый город, окруженный крепостной стеной, через вирусские ворота и направилась к ратушной площади. Флюгер на кивере городской ратуши был направлен в сторону Таллинского порта. Томас по-прежнему крепко держал знамя и сжимал свой меч, защищая стену города. «Любуйтесь защитником нашего города!» Раздался рядом со мной приятный женский голос. Я обернулась и увидела таинственную незнакомку. Знаете, есть такая примета. Если водрузить на дом флюгер со старым Томасом, то дом будет безопасным, как крепость, богатым, как торговый ганзейский город, полон, как кондитерская Майя смог марципанами, и все его обитатели будут живы и здоровы долго-долго. Ведь Таомас стоит в карауле над нашей ратушей уже почти 5 веков. Достаточно, чтобы поверить в эту легенду, не правда ли? Можно гулять по городу, его музеям, ресторанам и концертным залам. Но если ты не обмолвишься хотя бы словом с его жителями, то город так и останется для тебя архитектурным музеем под открытым небом. Как интересно, где я могу купить такой флюгер для своего дома? Подхватила я разговор. В старом месте, ради которого вы приехали в наш город. Как увидите Таомас, так и знайте, что вы пришли туда, куда нужно. Не волнуйтесь, у вас все еще впереди, и у меня еще все впереди. Улыбаясь, ответила мне дама и кокетливо поправила свой голубой берет. «Мама, мама, слава богу, ты нашлась!» Бросилась к моей собеседнице симпатичная женщина лет 50 с открытым и приятным лицом. «Извините ее, она иногда теряется и начинает разговаривать с незнакомыми людьми на странные темы. Возраст, знаете ли». Незнакомка оперлась на руку дочери, таинственно кивнула мне и пошла к старинной аптеке магистрата, а я провалилась на 30 лет назад, выпав из времени. Помню, иду по Чистопрудному бульвару в Москве и плачу. Работы завались, денег нет, дочь маленькая, спать хочу постоянно, сил так жить больше нет. И так мне себе жалко стало, что села я на скамеечку и разрыдалась в голос. И тут подсаживается ко мне незнакомка, седая в берете, и ласково так говорит. «Что же ты так горько плачешь, милая? Запомни, даже самая страшная беда проходит. Не волнуйся, у тебя все еще впереди, и у меня еще все впереди». Улыбнулась светло-светло и пошла дальше, опираясь на палочку. Всю свою жизнь и в радости, и в печали я вспоминаю эту встречу. Раз все еще впереди, и почему бы и не поиграть в игру «Найди старого Томаса в старом месте», подумала я в еще более приподнятом настроении и направилась в ближайшее древнее место, дарующее здоровье и долголетие, в аптеку магистрата, которая открылась задолго до того, как Колумб совершил свое знаменитое путешествие в Америку. Оказалось, что гулять по городу в поисках флюгера с фигуркой старого Томаса необычайно увлекательно, познавательно и весело. Это было мое пятое открытие в Таллине. В доме 11 по Ратушной площади 6 веков тому назад поселилась мудрая змея. Повесила над входом табличку, где она обвивает чашу, известив тем самым окружающих о своем жилище. И пошли к ней страждущие хворые за здоровьем и долголетием, за оберегом от разных бед. Аптека магистрата не закрывалась с 1422 года. Она работала при чумных эпидемиях и войнах. Во время революции и оккупации не горела, убереглась от разрушений и грабежей. Я нырнула в старинный мир аптеки и задохнулась от ароматов, источаемых деревянными балками, скамьями, ларями, оплетенными бутылями, шкафами и прилавками, с бесчисленными баночками, бутылочками, пузырьками разноцветного стекла, коробочками и пакетиками. Здесь не только продавались готовые препараты, производимые фармацевтическими монстрами, поработившими уже почти все человечество, но изготавливались лекарства по уникальным рецептам, что приписывались старенькими врачами и выполнялись такими же старенькими фармацевтами вручную. Представляете, они взвешивают ингредиенты на аптекарских весах и растирают их пестиком в фарфоровых ступках. Сам дух этой аптеки и благословение древней змеи делали эти снадобья поистине чудодейственными, особенно мази и капли, что могу засвидетельствовать по своему личному опыту, а не понаслышке. В средние века аптекарь был одним из самых образованных людей – и врачом, и химиком, и мистиком, и травником, и философом. В аптеке продавали не только лекарства, но и мыло, розовую воду, помаду, пудру, порох, вино, сладости, письменные принадлежности – По легенде, здесь придумали бодрящий напиток кларет, готовящийся из рейнского вина, специй и сахара, а еще подмастерье по имени Март изобрел лучшее средство от депрессии – марципан. Не могу не привести список средневековых лекарств. Капли из мочи черной кошки от подагры, сушеные глаза рыб от немочи, измельченное копыто белого жеребца от хрупкости костей – это еще более-менее понятное нам средство и ингредиенты. Но встречались и более экзотические снадобья, назначение которых даже трудно себе вообразить, к примеру, кисти мумии заморского человека. Несмотря на то, что аптекари лечили заговорами и торговали очень сомнительными лекарствами, были они людьми уважаемыми, зачастую нанимались магистратом и покровительствовали им не только светские, но и церковные власти. Получается, что у аптекаря связка лапок летучих мышей, пойманных в полнолуние, 13 числа в пятницу, это было мощное лекарство от бессонницы, а у деревенской знахарки – колдовское зелье. Ему платили деньги и оказывали почет и уважение, а ее били камнями и сжигали на костре. Так что при любом, даже самом опасном ремесле, главное – наладить имущественные взаимовыгодные отношения с властью. Никак не ожидала, что подобные мысли у меня возникнут в средневековой аптеке. Это было мое 6-е открытие в старом городе. Вспомнилось, как в детстве мы бегали во двор соседнего дома, где располагалась аптека, и как завороженные смотрели через окна на фармацевтов, священно действующих над своими бесчисленными сокровищами. Мазями, порошками и каплями, которые переливались в различных емкостях всеми цветами радуги. И это казалось нам детям приобщением к сказке. Старый Таллин с его мощеными узкими улочками, игрушечными домами, с треугольными фронтонами, выкрашенными в разные цвета окнами с горшками цветущих гераней, кисейными занавесками, перевязанными атласными лентами, тяжелыми резными дверьми, висячими замками, флюгерами и колокольчиками – волшебный город. И, глядя на персонажей, гуляющих по его улицам в старинных одеждах трубочистов, рыцарей или ремесленников, фотографируясь с ними или потирая пуговицы, меч или щит на счастье, ощущаешь себя пассажиром машины времени или героем столь любимого с детства фильма о мушкетерах 20 лет спустя. И если вдруг откроется окошечко и сморщенный старьевщик высыпает вам на головы мешок поношенных вещей, не спешите их выбрасывать. Возможно, он спал где-нибудь в веке этак 15-м или 16-м, а ваши громкие разговоры разбудили его. Улочка Саяканг вывела меня с Ратушной площади на улицу Пик. Это в буквальном смысле длинная улица соединяла две важные части города – порт и рыночную или Ратушную площадь. На площади возвышалась главная лютеранская церковь магистрата Пюховаему или Святого Духа. И как в любом другом ганзейском городе, к примеру, в Любике, здесь были обустроены здания торговых гильдий, дом черноголовых, дома богатейших купцов. Любик считался матерью Ганзейского союза, городское право которого и было принято Ревелем в XIII веке. Рядом с церковью Святого Духа приютилась наистарейшая кондитерская «Майсмок» или «Лакомка» про матерь марципанов. Старая аптека магистрата, кондитерская и ратуша являются не только действующими заведениями, но и музеями. Я с трепетом открыла застекленную дверь с монограммой и вошла. За столом сидела русоволосая женщина в чепце и серой шерстяной юбке. И не торопясь, раскрашивала фигурки зайцев, золушек и мишек. В В шкафах, витринах красовались праздничные карусели, замки, танцующие хороводы, города, лошади, скачущие, везущие сани и многое другое, что даже трудно себе вообразить. И все эти произведения искусства были сделаны из измельченного миндаля, смешанного с сахарным сиропом. Уже много веков секрет изготовления марципанов был украден у аптекарей и перешел в руки кондитеров. Наслаждаясь чашечкой кофе с фруктами-марципанами, я размышляла над тем, что если человек хвалится, мол, что откусил хвост у белки или голову у тигра, то, возможно, он не всегда врет. Ведь белка и тигр могли быть из марципана. И это стало моим седьмым открытием. Я не пошла к дому трех сестер, решив, что привет от рижских трех братьев я передам им завтра, а заодно поздороваюсь с башней Толстая Маргарита, названной так любителями пивка и ганзейскими купцами в честь необхватной датской королевы Маргариты. Я отправилась вверх по улице Пик, собираясь прогуляться по почти одноименной Пик-Ялк или Длинной Ноге, по форме похожей на уникальную водосточную трубу в виде этакого щегольского сапога со шпорой-звездой на одном из домов этой улицы. Пик-Ялк вытянулась вдоль крепостной стены и упиралась в массивные деревянные двери, которые когда-то закрывались стражниками на ночь и разделяли верхний город или Томпиа и нижний город. В верхнем городе жила знать, и стражники обыскивали его на ночь и изгоняли простолюдинов, потому что существовал закон, если преступник или беглый находится в верхнем городе больше определенного срока, он получает прощение и свободу. Нижний же город имел статус вольного. Формально эти города были разделены до конца XIX века. Поднявшись в Вышгород, я направилась к дворику датского короля, где этот самый король, по преданию, увидел в небе будущий флаг Дании – Даненброк, красное полотнище, перечеркнутое белым крестом. Задрав голову к небу и размечтавшись узреть флаг, я споткнулась со ступеньку крыльца и шлепнулась аккурат под вывеской антикварной лавки с изображением старого Томаса. Ба! Неужели цепочка моих маленьких открытий привела меня к цели? Я достала из кармана визитную карточку с именем владельца антикварной лавки, данную мне Ирисой в музее, сверила адрес и совсем не удивилась, когда обнаружила, что я нахожусь на пороге вожделенной лавки.